Разбор полета.
21:04 в Москве. Всем добрый вечер. Ирина Воробьева и Оксана Чишет. Программа «Разбор полета». Программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, о том, как эти решения их определяют в дальнейшем.
Да, и у нас сегодня замечательный гость, народный артист, руководитель Московского театра «Кошек» Юрий Куклачев. Здрасте, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
А у нас есть традиционный вопрос программы, вопрос, с которого мы всегда начинаем. Это о самом тяжелом, самом сложном решении, которое вам приходилось в жизни принимать. Что это было самое такое тяжелое решение?
Тяжелых решений. Дело в том, что вся моя жизнь была тяжелая и трудная с детства. Первое, это когда я все-таки решил стать клоуном. А решил я 8 лет.
8 лет?
Да. Я как-то к нам пришел дядя Вася, мне было 7 лет, и спросил: Юра, для чего ты пришел в этот мир? Я говорю: как для чего? Чтобы жить. Это ребенку такой вопрос философский. Ну, а что такое жить? Ну, я начал перечислять. Так, радоваться, кушать, любить, веселиться, играть, спать. Ну, а еще? Ну, что, так всю жизнь? Еще в туалет ходить и все? Я говорю: нет, учиться. А зачем тебе учиться? Ну, чтобы умным быть. Ну, а зачем тебе умным-то быть? Ну, как зачем? Чтобы грамотным стать. Ну, а грамотным зачем тебе быть? Ну, я говорю, ну, чтобы работать.
Докопался до ребенка, а?
Да, он меня так пытал работать. Он говорит: о, кем хочешь стать? Я говорю: ну, я еще не знаю, не думал. А ты куда идешь сегодня ночью? Я говорю: как куда спать? Вот ты сегодня ночью, сынок, не спи. Ты сегодня думай, кем ты в жизни станешь. Представляете, в 7 лет он мне так вот на меня наехал. И оказалось, вот сейчас уже с учеными работаю, я, оказывается, Иван Петрович Павлов, оказывается, в 1895 году обратился к учителям, психологам, к родителям и сказал: развивайте у детей рефлекс цели. Рефлекс цели дает ребенку устремление в жизни. А вот устремление воспитывайте, чтобы было идеальным, потому что взять чужое тоже может быть устремление. И вот, знаете, я вот с 7 лет сначала я хотел быть летчиком, а потом уже понял, что это не моя профессия, потому что у меня вестибулярный аппарат не подходит для этой профессии. Но я же подсознание начал искать. И вот 8 лет отец принес КВН, включили телевизор, выступал Чарли Чаплин. Я так смеялся, потом вскочил, и как он начал двигаться. Ну, рядом засмеялись. И я понял, оказывается, я тоже могу рассмешить человека. Вот чуть-чуть рядом смех, и такая сладость. Так у меня сладко. И я сказал: я нашел. Бабушка говорит: что, сынок, нашел? Я нашел себя. Знаете, 8 лет.
Хочу смешить людей.
Если бы вы видели ее лицо, она так на меня посмотрела, как себе. Бабушка, я же...
Дядю Васю больше не пускаем.
Я буду радовать людей. И вот это, понимаете, это было... И вот я начал себя готовить к этому. Потому что чем раньше ребенок найдет, вот человек все-таки решится своей, определиться со своей профессией, что он будет в этом жизни делать своими руками. Не отсиживать время там, вот когда же закончится работа, а вот делать, исполнять, тем он больше может добиться вот результаты. Вот видите, я вот, результаты оказались большие. Потому что вся жизнь этому была, основная была моя жизнь. Но сложно было. 7 раз поступал в цирковое училище.
Ну, вот я как раз хотела спросить, как вы принимали решение вот после первого раза, второго раза, третьего раза, что нет, я все-таки добьюсь?
Вы знаете, самое главное вот у меня так... Я понимал, что я ни на кого не обижался. Они так, знаете, вот когда дают документы обратно, говорят: нет, и вас, нет, вас не приняли.
С презрением?
Это, что-то? Не с презрением, а с такой взгляд, такой равнодушие, вас не приняли. И прямо внутри аж кровь кипит. Все, ну, вот повесится, все. Я говорю: нет, а я докажу. И я вот начинал доказывать. Потому что, когда меня после 8-го не приняли, помню, мне было 14 лет, и я взял документы из школы, разозлился и сказал: больше в школу не пойду. Пойду работать. В 14 лет я пошел, поступил в ПТУ. Знаете, раньше было профессионально-техническое училище на печатника. Почему на печатника? Ребята шли наши из дома. Вы куда? Да мы в ПТУ, я с вами.
А зачем вы в школу-то ушли?
Потому что я начал учился в ПТУ, работал в типографии «Молодая гвардия». Ну, тогда как маленькому студенту, там, ну, возраст 14 лет, 4 часа мы всего работали. Вот. И учился в вечерней малой школе. Надо же, диплом надо было получить. Я понимал, мне, чтобы поступить куда-то, нужно иметь диплом. Учился и занимался в народном цирке. Я 2 года так занимался. Вот у меня вся жизнь, вот я где бы ни был, я все время что-то жонглировал, стоял на руках, прыгал, сальто. И вот в 16 лет конкурс художественной самодеятельности. Знаете, как у нас сейчас минута славы? Значит, в Советском Союзе конкурс, посвященный 60-летию советской власти. Представляете? И я становлюсь первым клоуном Советского Союза среди художественной самодеятельности. И мне даже разрешили выступить в цирке на Цветном бульваре. Посмотр, где я клоун-пародист, но клоун-коверный, знаете, такая профессия.
Что такое коверный? Я вот читала тоже вашу биографию, я так не знаю, что такое коверный клоун.
Коверный – это клоун, который выходит после каждого номера, как бы клоун-пародист. Вот жонглировали, он выходит, тоже жонглирует. Он кто-то по проволоке ходил, ты тоже выходишь, по проволоке ходишь. Ты джигиты, ты тоже джигитовку. Это как бы пародия на номер. Это самая сложная профессия. Надо уметь жонглировать, стоять на руках, прыгать, акробат. Все, летать в воздухе. Ну, вот я так поставила, потому что у меня лица же не было, как у Никулина. Ему не надо было быть. Но он тоже считался коверным, ну, буф, знаете, такой-то. И вот дело в том, что вот так я... После этого меня приняли в церковное училище. Я закончил. Но самое интересное, что жизнь... Вы говорите, какую вот сложность? Дело в том, что вся жизнь была сложная. Не берут в училище, сложно преодолевать. Победил, взяли в училище, раз, травма. Большая травма, нога. И, понимаете, уже собирают, говорят, надо исключить, что инвалида взяли. И все-таки я пришел...
Трюки надо исполнять, да? И вот это
да,
все.
Но дело в том, что цирк – великое искусство. Вот чем прекрасен цирк? Ни в балете, ни в театре, нигде, ни в одном искусстве такого нет. Если ты в цирке упал, сломался акробат, что-то случилось с тобой, травма, все... В цирке не увольняют людей. Вы знаете об этом?
Нет.
Нет, вот чтобы все знали, в цирке не увольняют. У нас в цирке, а у нас такое единство, и притом не только у нас, это во всем мире, вот мы цирковые такие. Единство, люди, вот Осинский был на войне, великий акробат Осинский, и вдруг ему без руки оказался. Пришел, ну с горя сейчас запьет все, а Волжанский говорит, да ты что, Лев, ты же Лев. Сделай номер на одной руке. Покори весь мир. Он говорит, слушай, правда? И он стал делать номер. И стал. И на всемирном конкурсе завоевал первый приз. И когда ему вручали диплом, оказывается, он с протезом. А как он водил машину с протезом? Это надо, он придумал. Он такой мастер был, он к рулю, у него он привинчивал протез свой, а другой рукой переключал, до «Жигулях» гонял по Москве. Это надо видеть. Он сдавал все, даже кто рядом, инспектора, говорит, ну слушай, ты лучше меня машину водишь. Ну вот такой, это уникальные люди в цирке. И я пришел к директору училища и говорю, вы знаете, я хочу учиться. Не исключайте меня. Ну, в цирке же не увольняют инвалида.
А вы натурально на костылях?
Ну, я уже с клюшечкой ходил. Сначала на костылях, но с клюшкой. Знаете, ногу не мог наступить. Был большой берцовый нерв. Там вообще это такая трагическая вещь. Когда... Вы не представляете, когда вот нерв локтем когда-нибудь ударяли.
Да.
Ну, вот сразу обжигает. А здесь, представьте, этот нерв перерубили, взяли, сшили. И врач сказал, ну, если начнет заживать, будет болеть.
И вот он это... болел.
И он начал, и он так заболел, но он не сказал, как будет болеть. Это жгет от ноги, прямо от самой стопы, там, где ахилл, и это прям поднимается жар. Это все, это надо, это, вот это, понимаете, поэтому я прошел такие... болевые, можно сказать, пытки в жизни, и психологические, и физические, что мне потом, когда мы с супругой вышли, из училища вышли, стали работать в цирке, там нас пытались затоптать, там все, знаете, унизить, а мы не обращали внимания, потому что такое я уже прожил, что это цветочки было. Но, конечно, мне в жизни повезло. Мне повезло то, что я встретил удивительного человека. Понимаете, я вот сейчас вот послушал там Маркеса, оказывается, вся жизнь. Вообще вот жизнь талантливого человека играет огромную роль жена. Это все. Я сейчас это убедился. Если бы не она, не было бы Куклачева. Так был бы клоун какой-то, все, и ушел бы на пенсию, и все. А так она сумела, такая, знаете, маленькая, такое все, не знаю, уже сколько лет, мы 45 лет, и она все, знаете, вот такая вот хитрая, умная, а все равно мне вспыхивает мое сердце, живу ей, представляете, вот все, она для меня все. Трое детей у нас, это счастье. 5 внуков. Так что я счастливый человек.
Да, слушайте, давайте еще вернемся. А вы помните момент, когда вы вышли на сцену перед залом вот в первый раз как клоун?
Да, это я помню, когда вот у меня появилось желание. Это было вот маленькие еще, помню, в 9 лет или в 10. Не помню, мы сходили в цирк. Я посмотрел представление и увидел репризу, которая мне очень понравилась. Я решил ее показать своим родным на Новый год. Все собрались, родные, я говорю, сейчас я буду выступать. О, все сели, о, сын будет выступать, давай. Я говорю, я покажу клоунскую репризу. Итак, в чем она заключалась? Клоун выходил на манеж, вносил большую кастрюлю. На глазах всех зрителей наливал в кастрюлю воды. Потом ставил кастрюлю на подставку, на баланс, потом подставку на лоб, шел по барьеру, спотыкался и ронял кастрюлю в зрительный зал. Ну, естественно, кто сидел в первом ряду, разбегались. А оказывается, кастрюля была привязана к этой подставке, а воду, которую наливали в эту кастрюлю, через дырочку проходила подставку. Ну, как все вскакивали, гремела кастрюля, все смеялись. Ну, я пришел домой тут же, взял кастрюлю мамину, просверлил мне дырочку, подставку смастерил, кусок бельевой веревки отрезал, привязал, сделал как надо, все попробовал, нормально. И, значит, Новый год, меня объявляют, все сели, музыку включили, давай, сынок, все довольны, все. Я вышел, взял чайник, налил кастрюлю воды, глубоко поставил налог, глубоко вздохнул и как запустил кастрюлю моих первых зрителей. Ну, все было бы нормально. Ну, веревка в этот момент оборвалась.
О, боже!
И кастрюля с грохотом полетела на голову родителей. Помню, мама...
После этого нам вам запретили, что...
Такая была полненькая, она прыгнула под стол, упала, каскад, знаете, сделала такую комнату, задрожала, словно землетрясение. Папа, он как сидел так, он неожиданно дернулся назад и попрокинулся, сделал сальто со стула. Все начали меня ругать, все, кто-то за ремень схватился, и только бабушка, выкарабкаясь из-под кровати, сказала, да вы что, внучек молодец, бросил и никого не убил.
Вот
больше всего понравилось, что вот так смешно. Вот так. Она смеялась больше всех.
Ну, одно дело в семье, да, это все-таки близкие люди, они в любом случае поддержат. А вот этот
поймут
во всяком случае. А вот этот первый момент, когда вы выходите в незнакомый зал, вот мы тут обсуждали, у нас есть производственные кошмары, как у всех. Ну, там вот, как будто снится, как будто вы сидите в студии, а темы нет. Или там, как будто наступает начало часа, а вы не успели написать материал. Или еще что-то в этом роде. А страшный сон, мне кажется, начинающего клоуна, это история про то, как вы выходите, шутите, и ничего не происходит.
Вы знаете, дело в том, что ты готовишь себя к этой профессии. Ведь клоун – это не профессия, это образ жизни. Это постоянная работа над собой. Ведь почему я вот с кошками? Понимаете, это же не просто так. Я вот задумался, как-то вот начал писать, и вдруг случайно меня попросили, а что, как, чего, как-то все автоматически. И вдруг мы переезжали из квартиры на квартиру, и вдруг супруга желтые тетради вдруг нашел. Раз так много-много, такой целая коробка. Она говорит, фу, хлам уже, давай выбросим. И, ну, сейчас посмотрю, так начал читать. Лена, ты смотри, я, кажется, что написал. Что написал? Да это научный труд. Я только увидел вдруг через 25 лет,
как вы записывали,
даже через 30
что вы
лет,
как, да?
Я когда начинал, я постоянно писал, как работать над собой. Потому что как жонглер, и потом еще сначала это, потом появилась кошка, как с кошкой, ведь с кошкой же никто в цирке 100 лет был, никто же не работал.
А как вообще кошка-то появилась?
Не было такой, вообще все считали это невозможно. Почему? Потому что когда мы приехали в Канаду, и там проходил всемирный конкурс дрессировщиков, у них в уставе сказано, кошка не поддается дрессуре. И вдруг советский артист приезжает с кошками, номер, там дворец спорта гудит. И они, конечно, золотую корону клоунов отдали мне. А в дипломе написали за гуманное отношение к животным и пропаганду этого гуманизма. Мне в 76-м году дали звание посол доброй воли. И это определило. Так вот, мои эти тетради, которые я вел, там я очень заметил такую вещь. Как мне найти общий язык с кошкой? Ведь я же нашел ее на улице, котеночка. И принес домой, мы с супругой пришли, накормили, глазки промыли. И он такой пушистенький, красивый, остался у нас жить. И вы знаете, кошки очень благодарны, очень благодарны. Вот он обнял меня, котенок, и в глаза смотрит. А когда кошки в глаза смотришь, они... Знаете, вот как ты как в космос уходишь, как будто вот ты смотришь во Вселенную. Это особенные глаза. И у меня появилась мысль. Они с нами разговаривают, только мы их не слушаем. А почему нам не выступать вместе? Я говорю, мама родная, идея. И вот я здесь начал. Но, чтобы с кошкой начать, надо было начать воспитывать самого себя, переделать. А знаете, как это сложно? Уже привычки, сложилось мнение уже, уже какое-то, уже сложилось все, и как-то это ломать, а там все по-другому, нужно терпение, нужно выдержку. Я так захотел, думаю, буду работать с кошкой, но никто, а я буду. Искать начал, как, и вот этот поиск, как я себя переделывал. Это я писал упражнения, я взял психофизический тренинг из театральных учебных заведений, все выписал себе, там Гиппиуса, еще там много, понимаете, у Станиславского метод физического действия, все, и с этим начал заниматься, просто один, самостоятельно, не для того, чтобы кому-то пока, а чтобы, в чем психофизический тренинг у нас в театральных учебных заведениях, он работает на том, ты познаешь самого себя, потому что, чтобы вникнуть в образ, сыграть кого-то, надо так чувствовать свой резерв, свои данные, надо свою индивидуальность прочувствовать, надо, чтобы выплеснуть, войти. Это очень сложно. Это не один психолог. Психолог может только написать, а проанализировать и все, и уйти, и забыть. А актер-то должен вжиться в это и прочувствовать, и каждой волосинкой, каждой частичкой должен прям быть уже, войти как бы в шкуру этого образа. И здесь... Чтобы мне вот пришлось вот так вот работать над собой. Здесь я заметил сначала, думал, я, наверное, время теряю. А потом увидел, что, оказывается, результаты пошли. Кошка меня стала понимать. И мы с игры. Я пришел к тому, что меня спрашивают, как? Очень просто. Всем рассказываю. Но ни у кого не получается почему-то. Нового ничего придумать нельзя. Условный и безусловный рефлекс. Все. Два. Но... Я пошел, знаете, от чего? Я стал внимательно наблюдать за кошкой. Что в ней заложено, вот именно безусловный рефлекс, что индивидуальность у этой кошки. Вот у кого дома кошки, они сейчас меня слышат, сразу прислушайтесь внимательно. У каждой кошки, у меня столько кошек за свою жизнь, все разные. Никогда не скажу, что вот это так, ничего. Так же, как люди, все люди разные. Они могут сделать вид, как бы похожие друг на друга, совершенно все разные. И кошки. И вот надо... индивидуальность так внимательно, вот я специальные упражнения на внимание у меня были, я их развивал, занимался, и это мне помогло увидеть у каждой кошки индивидуальность. Одни, например, любят спать, лежать такие вне. Другие придешь домой, трутся между ног, знаете, ходят. Третьи прыгают, бегают по занавескам. Ох, что такое? По обоям бегают. Энергичные. И это я в игре. Ага, видел, из этого можно создать какой-то художественный образ. Прихожу, кошки моей нет. Захожу на кухню, она спит в кастрюле. Я говорю, ты что здесь делаешь? А она там спит, хрюкает, ей так нравится. Я ее из кастрюли вытаскиваю, она опять в кастрюле. Я говорю, а ну-ка выходи отсюда, она опять в кастрюлю.
Так вы и поняли, что надо сделать номер кот и повар.
Да, так пришла идея. Но самое интересное, я вышел это она в кастрюлю бегает. А когда я в цирк принес кастрюлю, значит, начал репетировать с ней на манеже, выпустил ее, думаю, что-то делать надо на манеже, и вдруг выбегает собака. Там дрессировщики с собаками. И на мою кошку бросается. Что я делаю? Она на меня прыгает, как на дерево. И рядом кто смеялись, были люди, засмеялись. Я думаю, как хорошо-то.
Кто-то засмеялся.
Засмеяли. И я это зафиксировал. Я фиксировал то, что кошке вот при... Нравилась кастрюля, пожалуйста. А потом, смотришь, уже перестала там через недельку плохо так прыгать. Я так газ не забыл. Лена, газ я. Ой, кошка сразу. У нее рефлекс от собаки бежать. Понимаете, хотя она с собакой с собой справится легко, но рефлекс вот, а то и догнать. Но вот на этом все и построено. И все мои номера, все вот так вот сюжеты были построены вот таким образом. Поэтому, смотрите, 45 лет я работаю. 45 лет, в общем, никто театр, очень американцы, французы, итальянцы, бельги, все, где мы были, китайцы пытались повторить, ходили за мной, там следили. Все. Ну, никак не получается. Я им все говорю, ребята, ведь не в том, здесь надо не внешне смотреть, здесь внутрь надо залезть, сердце нужно, потому что животное надо полюбить. Без любви никакого не может быть. Кошка, ее невозможно заставить. Она должна в тебя поверить, она должна видеть в тебе вот теплоту, которую она чувствует, и она тебе свое тепло отдает. Это же вот те, кто кошатники, они хорошо знают и понимают мне, о чем я говорю. Ложись спать, кошка, прыг в кровать. Ведь ни одно животное в мире... Собачка, если прыгнет, так она псинкой в кровать себя провоняет. А кошка же, прежде чем прыгнет в кровать, она же возьмет себя, все вылежит. Она себя умоет. Вы что, чтобы она грязная в кровать прыгнула? Да это все лапки свои оближет. Прыгните в кровать, прижмется и тебе коготочками массажик сделает. Фур-фур. А если почувствует, у тебя что-то заболело, все, прижалась и начнет дышать. Ну что вы. Я, например, вот я в любви. Живу в любви. Рядом же жена, здесь кошки, понимаете.
А дома у вас кошки есть при этом? Или у вас их так много в повседневной жизни, что там у вас уголок отдыха?
Дело в том, что мы создали вот театр, когда мы получили это помещение, то я поставил задачу всему миру показать, в каких условиях должны жить кошки. Обратился, значит, за помощью. Мы же государственный театр. Раньше я был частный, никто денег не давал. Когда стали государственными, я говорю, дайте денег. Я хочу сделать для кошек вот храм, чтобы был. Говорит, ну ладно, на, дали денег. И мы создали для кошек, если вы сейчас придете. Мы же детей сейчас проводим путешествие в волшебный мир кошек. Потому что мы сделали, у нас не просто пол, а это Дима, у него оказались необыкновенные способности административные. Он и выдумщик, он придумал, папа, у нас должен быть пол, мозаика из кошек. Я говорю, сынок, ну мозаик это мелкий камень. Нет, мы большим лазером будем резать. Вот я видел в Турции, мрамор режут лазером. И нашел мастеров, и вырезали. И у нас коты, огромные коты встречают такие мраморные коты. Витражи. У нас просто окна были, Кутузовский проспект, и витражи он сделал. Только в Нотр-Дам и Де-Пари у нас. Потому что не просто стекло, хрусталь еще там участвует. Это когда солнце попадает, такое сияние. Вот все это мы и проводим, детей. И это дает нам возможности. И вы знаете, люди стали нести сувениры. У нас 3500 экспонатов. Там подарки, Акопян, там все заслуженные, кто и Челентано нам подарил, понимаете, Бельмондо там кубок поручил, ну все, у нас там все это сияет, и настолько интересно, и мы через это ведем с детьми беседу, разговор, они тут же учатся жонглировать во время этого, учатся пантомимы, понимаете, и дети настолько, а затем подходим к самому главному, у нас там есть апартаменты для пушистых артистов, где маленькие котята там играют, бегают, что творят, это надо видеть. А потом, ребята, а теперь мы вас покажем святую святых. Никто не видит никогда. Это только во время путешествия. Одевайте все бахилы. Одевают. Открываю. И они видят хрустальный замок. Мы сделали для кошек хрустальный замок. Была Бриджит Бардо, она говорит, ой, как прекрасно, я бы сама здесь осталась жить. Понимаете, это что-то невероятное. Это для меня была задача.
А только дома-то кошки есть у вас в итоге?
И дома есть. Вот сейчас котята, новые котята, которые поступают, им же надо прививку сделать. Мы не можем в театр принести кошку с улицы, там что-то. Вот котята сейчас у нас мне подарили, очень красивые. Ее надо карантин. А где карантин? Куда-то платить денег сегодня. У меня дом, большой дом. Хорошо, я вот, у меня этаж целый, я туда их запускаю. Там 200 квадратных метров, видите, огромное помещение. Они бегают, все это. И кто-то любимый, конечно, отпускает, бежит в кровать ко мне.
Ой, я думала, что у вас новые кошки, они династиями растут так просто. Значит, воспитывают,
да, у нас
прям
в основном, но даже династии мы все равно котят забираем, потому что можно все-таки кошки на гастроли выезжают, все, могут инфекцию принести. Они-то уже взрослые, все, а котят могут заразить. Поэтому мы котят, пока они не наберутся силы, котята должны все-таки где-то в стороне от общего, от общих быть. Уже когда прививку сделаем, тогда это можно уже будет, а так нельзя. Понимаете? Там у нас два ветврача уникальных, они так следят, так помогают. Так что в этом отношении у нас... А путешествие в волшебный мир кошек, это так у нас поставлено, что когда вы придете, мальчик подходит и говорит: дядя Юра, я вчера был на представлении, но сегодня мне так понравилось. Потому что ему дали погладить кошку, и зашел он в этот зал, и все это, и сфотографировался, и пожонглировал. Это такое большое...
Да, и мы просто, у нас сейчас перерыв, простите, что перебиваю. Народный артист, руководитель Московского театра кошек Юрий Куколачев у нас сегодня в эфире в программе «Разбор полета». Полпрограммы вообще непонятно, куда улетела, как кошка буквально. Сейчас продолжим.
Разбор полета.
21.35, столица. Как вы понимаете, за эфиром мы тоже продолжили говорить про животных. Но сейчас и в эфире продолжим. Народный артист, руководитель Московского театра кошек Юрий Куколачев у нас в эфире.
А как вы решаете, что вот эта кошка будет работать на сцене, а эта не будет? Ну, я понимаю, что любите всех, но ведь
вы
там,
знаете,
талант какой-то.
Здесь даже не в таланте дело, а в психике. Здесь главное, чтобы животное не было запугано. Если его, эту кошку, никто не бил, что-то каких-то физических воздействий не было, значит, с ней можно найти общий язык, если она не боится руки человеческой. Вот это самое главное. А еще интересно, я наблюдал, родились котята, 5 котят. Значит, 3 такие веселые, пушистые, бегут, а 2 видятся и прячутся. Они только что окатились, все, только глазки, а они видят и прячутся. Я начал исследовать, что происходит, и обнаружил, что, оказывается, вот те, которые такие живые, они, во-первых, первые подбегают у их мамы к груди, а этих лапкой так, вот так. И она между собой еще что-то недовольная, знаете, так вот делает вот такие лапы, дескать, как подзатыльники делает. И они такие вот такие. Поэтому я родителям говорю: вы из детей-то не очень давите на них, друзья мои, аккуратненько. Ведь смотрите, вот те котята, которых прижимают, они веселые, жизнерадостные, с ними уже можно работать, выступать, все. А этих уже 2, даже если возьмешь, потратишь время, уже ничего, это уже в природе, с молоком матери, они уже страх. Страх за все, за жизнь, что пришли, и они в нелюбви. Это видно. Вы знаете, и вот такая... А для меня, конечно, была особенность, вот мечта создать вот именно музей, единственный в мире музей кошек. И вот он сейчас получился, и люди приходят, я удивился. Оказывается, люди не только на спектакль, а вот стали сейчас приходить по экскурсию по театру, потому что в экскурсии, во время экскурсии внимательно рассказывают, потому что там только одни этих кошек, там все ручки, куда ни взглянешь, все в кошках, и ты обязательно погладишь кошку, там все, понимаете, но это надо видеть своими глазами. И, конечно, мы делаем спектакли, это удивительно, вот Новый год сейчас, Димочка, новогоднюю сказку, я смотрел сказку, ну, такое удовольствие, я сижу взрослый, все, уже и знаю, и получаю удовольствие. Все-таки он закончил режиссуру драмы, понимаете, ГИТИС, и молодец, вот все это делает. А я что делаю? Я вот сейчас еду в Санкт-Петербург, и меня вдруг уговорили провести мастер-класс по воспитанию кошек. Потому что все любители кошек, у кого дома кошка, хотят, чтобы это был домашний артист. Для дома это сделать очень легко.
У вас, кстати, многие спрашивают. 3-4
дня, и все, можно прям где-то за час уже будет свой артист. Я поэтому, у меня сейчас вот в Санкт-Петербурге, после вот даже 4 уже числа все соберутся, значит, ноября. И я после спектакля останутся, и я им прям покажу, как игрушки надо делать, как и играть, как надо поворачивать, все расскажу. Особенности кошек придут даже со своими кошками, приводите, покажем, расскажу моментально. И люди придут домой, и по моей программе начнут, и у них дома появится артист. Это не конкурент. Мне говорят, ты что, конкурентов, ребята? Чтобы кошка вышла на сцену, это чтобы к зрителям, чтобы она вышла на свет, на звук на этот. Это очень большая следующая работа, очень большая, тяжелая. Я же котенка вожу.
А вот вы, кстати, учите, ну, в смысле, кошку с возраста котенка только берете?
Я желаю...
Или взрослых
Нет,
тоже?
Я все-таки беру с котят, потому что я их подготавливаю как, знаете, вот спортсменов, как космонавтов. Вот я из дома привожу в театр, потом опять к машине. Там маленькая, 15 минут, 10. Но они, те, кто знают, на дачу едет, кошка бедная волнуется, кричит, для них стресс. Поэтому первых кошек Лена сидит, ласкает, гладит, ну, день, два, три. И они уже привыкают, и кушают, и все, и уже сидят спокойны. Это надо подготовить. Это не то, что взял, посадил самолет и полетел. Нет. Для кошки это страшная трагедия, когда в самолет лететь куда-то, переезд. Это вы что? Это психически... Заболеть может животное. Потому что идет такой психический удар.
А те, которые не подходят для выступления, вот что с ними дальше происходит?
Ну, у нас, например, бывает такое. Вот Бориска вот проник несколько раз на женскую территорию. И сразу увеличил поголовье.
Штрафбат?
Да что вы, это такое натворил там. Это, он же у нас не кастрированный.
А, еще вот так вот.
Да, и он там проник. У нас же девочки с левой стороны, мальчики с правой. Как он сквозь стекло прошел? Ну, Копперфильд. Не знаю. Короче, не углядели служащие. Вот, я прихожу, смотрю, он лежит на женской территории, уже без сознания, кошки его лижут.
Тут вот урожай.
Через 2 месяца 34 котенка. Ну как куда? Ну сразу куда их раздавать начали? Окрепли, сделали прививку. Но, знаете, люди ждут. Вот кошку от Куклачева получили. А как назвали? Один звонит, говорит, у нас очень прекрасный кот. И как вы назвали его? Мы его назвали Куклачев.
Хорошо, вот когда такая ситуация, понятно. Когда не так много котят, и вы уже, вот вы нам рассказывали, трое активные очень, да, а двое нет. Вы всех их отдаете, да, если понимаете, что не подходит.
Нет, не всех. Мы оставляем, потому что вот тех, которые, вот дети кота Бориса, они сейчас уже работают. Мы даже олимпиаду кота Бориса сделали, потому что они похожи на папу. Вот. И получилось, что смотрит один тот же кот, все трюки делает. А это, в общем-то, идет так, я вам секрет говорю. Разные.
Борис, я смотрю, такие сильные гены, судя по
всему. Да, это, знаете, это не просто так. Ну и, конечно, еще знаете, что я вот решил проводить? У меня, мы написали книгу «Духовная кулинария». Потому что моя программа «Школа доброты», ведь она же была написана почти 20 лет тому назад, создана. Почему? Потому что когда в 90-е годы кто-то умный, ну, как развалить Россию? Взять, там, развалить армию и образование, и все, и страна рухнула. С армией, вы видите, что чуть не развалилось. А с образованием сделали очень просто. Убрали, во-первых, в 90-е годы сделали оплату учительницы как уборщицы, чтобы туда талантливые люди не шли. И, во-вторых, убрали слово «воспитание». И что сейчас за 25 лет? Вот сейчас мы разбираем в Хабаровске, там кто-то в церкви танцевал, там все. Пожалуйста, друзья мои, нет воспитания. Вы забыли это, воспитывает улица, было казино, там реклама, все, которое... Вот в чем воспитание. Целое поколение потеряли. А я, знаете, ну что, возмущенный, я увидел это, сразу почувствовал, что нельзя без воспитания, это невозможно, у меня все на этом построено. Кричать, выходить куда-то, это бегать на болотную, да какая там в болоте 70 лет были. Нет, я сел и начал писать книги «Уроки доброты». Когда я пошел по школам, мне там некоторые, ну что вы там, некоторые сзади, слышу, показывает, дурачок пришел с добротой. Какая доброта, Юрий Дмитриевич, вы что? Она нам не поможет, это сегодня не нужна она. Как не нужна? А мой ребенок добрый, он будет нищий, не надо. Пусть он будет лучше хитрый, ушлый, вот все это... Я им объясняю, ребята, это же жизнь, с собой все не унесешь. Ведь это же, у меня, я своим животным выхожу, там все на этом построено. И вообще доброта, это передается из уст в уста. из глаз в глаз, от человека к человеку. Это главный, вообще, это главный элемент духовного мира. И вот я, так сказать, начал писать эту вот свою программу «Школа доброты». И вы знаете, вот прошло время, и сейчас, видите, она стала актуальной. И вот, слава Богу, мы сейчас работать начинаем в школах. К счастью, мои книги прошли по всем библиотекам города Москвы. Везде они там есть. И вот они, я прихожу и работаю с детьми. И мы, учителя, подключились. Мы так, понимаете, как интересно. Мы создаем сейчас, будем создавать классный театр. Вот интересно, где, что такое классный театр? А это вот даже кто слышит, попробуйте. Это же, представьте, как КВН. Между вот эту идею мне дала 2006 школа. Они пришли, вдруг вот класс, и учительница на пианино, там какая-то мама стихи писала, они мюзикл написали. Дети, 20 минут мюзикл. Это настолько интересно, я был потрясен. Я говорю, это что, класс? Да. И вот они занимаются. А почему между
по мотивам кошки?
Да, мяузикл, как бы кошек выбрасывает на улицу, кто как вот попала, одна нечаянно упала, другую удалили, и там все, и третья собака побежала, все, и они собрались все на чердаке, и мяу, и плачут, и собираются, и говорят, пойдем в театр кошек, нас там накормят, там тепло. И вот, и главное, что это дало мне идею, между классами может начаться как КВН, соревнование на тему доброты. Потому что собирайте, ребята, добрые пословицы о доброте, собирайте рассказы. Ведь в чем дело? Аристотель говорит, поиграйте немножко быть добрым. И ты так привыкнешь к этой игре. Поиграй быть сильным. И ты можешь стать сильным. Духом даже. Если не физически, духом сильный. Никто тебя не покорит. И это вот, знаете, через игру. И это вот первый класс. Второй, третий, уже пятый класс может помогать третьим классам. Понимаете, вот так тихонько. Классный театр. Это как бы внеурочная деятельность.
Слушайте, а как, а вы в интернете бываете часто? У вас там социальные сети?
Ой, нет,
мне
туда и вот...
Я как раз хотела спросить...
У меня нет времени туда заниматься. У меня на свою работу. Вот я пишу работу.
Просто, знаете, вот вы говорите много про доброту, но вы же злитесь иногда, правда?
Я очень вспыльчивый.
Вот, я как раз и хотела спросить.
Я вспыльчивый, как огонь. Могу... Знаете на что? На равнодушие. Вот здесь мне становится плохо. Когда я вижу равнодушного, это у меня все. Я...
А на кошек кричите?
Они не бывают равнодушные.
Но когда не слушаются,
они всегда...
когда...
А там, нет не такого. Знаю. Они не бывают неслушные. Это ты, если можешь создать условия, чтобы они тебя не слушались. А ты всегда должен прислушиваться. Ведь мы, весь смысл, почему человек общается вот, муж с женой, все. И вот кто-то хочет кого-то настаивать вот так вот. А вы лояльны, вот не надо никого. Я как-то ребенка спросил, я говорю в цирке, я говорю, девочка, скажи, кто у вас в себе главный, папа или мама? И она мне, знаете, что ответила? Она сказала, у нас в семье все любят друг друга. Я просто был потрясен. Ребенок, гений. Дети – это явление. Сегодня такие талантливые дети. Сегодня дети, вы не представляете, какие. Вот я смотрю на своих внуков, я восторгаюсь. Это вообще удивительные. И не только мои. Я пообщался с другими в детском садике. Они такие все развитые, они такие... Это особое будет вот время, поколение. Жалко, вот, что надо пожить бы побольше, увидеть это явление. Они, вот новое поколение растет, вот этих удивительных детей, талантливых. Если мы им дадим возможность, если мы им все-таки найдем средства какие-то, чтобы художественная самодеятельность появилась. Вы знаете, что после войны Сталин, когда разруха, все... Бесплатно все посещения кружков. Спортивные, художественная самодеятельность. Ты, пожалуйста, мог театральные, все. Я же вышел из художественной самодеятельности.
Это не очень помогло.
Огромное актеров вышло из художественной самодеятельности. Это дает возможность тебе заниматься каким-то любимым делом, которым ты. Понимаете, это что-то объединяет. Это как клуб один. Знаете, это вот очень дивно. Это нужное дело. А сегодня все за деньги пошло. Знаете, вот все, ты хочешь там заниматься, заплати, там все это. Вот я что-то не очень-то я за это.
Вот у вас же есть программа, которая для заключенных, которую показывают перед заключенными. Когда вы решили это делать, у вас не было опасения, что ваш зритель, он уже не будет это воспринимать, что это дети, которые выросли в других условиях, они очень быстро стали взрослыми, и это просто может пройти мимо?
Нет, там, знаете, там дети, я уже сейчас настолько внедрился туда, это не просто дети, это дети, которые лишенные любви. Лишь уважение. Дети, которых, ну, представляете, они убежали из детского дома. Мальчики, если бы вы видели, какие они красивые. Они актеры были бы, видали. У них такие условия, их мамы, папы бросили. И в детском доме. И они Это так к ним относились там, в детском доме, что они убежали и жили в коллекторе. Конечно, кушать хотелось, бегали как котята. У меня сосиски, кошка сосиска. Сосиски воровала на рынке. Я ее взял, понимаете? А эти тоже кушать надо, что-то воровали. А получилось совершенно случайно. Когда я начал развивать школу доброты, чтобы это было научно, я никаких вот экстрасенсов, все это я ничего не признаю. Я признаю так, научно. Вот теория. У меня Павлов, Сеченов, я иду только в этом направлении. У меня Ушинский, Сухомлинский. Я иду в этом направлении. И плюс свой опыт добавляю. И мне мой научный руководитель сказал: вы знаете, Юра, а ты по колониям проехай. Я говорю: как колонию? Там же заключенные. Я говорю: нет, есть детские колонии. Вот она только сказала: как детские? Да, 14 лет сидят. А еще раньше сидят. Я говорю: как так? Я и случайно в Казань меня пригласили на совещание педагогическое, меня часто приглашают на педагогические совещания. И я приехал и познакомился с начальником колонии. Представляете? Он не колония, а спецшкола.
Угу.
И удивительный человек. Он меня так зажег. Это такой человек Галямов. Уникальная личность. В Казани. Я говорю: у меня Юра, вот твоя, то, что ты говорил, вот это детям нашим, давай. И я приехал туда. Вы знаете, а что там? Сел на поезд, вечером сел, утром там тебя встретили в 7 утра. Обратно раз сел, я там не ночую, туда-сюда. И я ездил так где-то год.
Ну, это такие же дети.
И мы с ним работали.
Вот по
вы знаете,
только что они вас воспринимают.
Значит, дети уникальные. Они удивительно способные. Они удивительно талантливые. Но у них не было возможности реализовать себя. Они в основном там дети, у которых папа пьяница, мама какая-то там непонятно чего. Вот эти дети, у которых родители катастрофа, представляете? И это, кроме брани и мата, они ничего не слышали. У них вот это, сделать кому-то больно, это удовольствие. Он сделал и смеется. И вдруг я пришел туда. И с ними, знаете, начал вести беседу, рассказывать про кошечек, гладить кошечку, все. Начал упражнение на внимание, все, концентрацию, все. А самое главное, это в чем смысл моей школы доброты? Основная задача – помочь ребенку раскрыть в себе свои способности. Вот как я в 7 лет начал искать. Сам искать. Никто мне не помогал. Дядя Вася этот рефлекс мне вставил, и я решил этот рефлекс у них, так сказать. И вы знаете, результаты ошеломляющие. Я вам скажу, что есть еще такой Вячеслав Семенович Списивцев, уникальный театр, молодежный театр. Он придумал такую вещь, амнистия души. Мы освободили из колонии уже 350 детей.
В смысле освободили?
Освободили досрочно. Почему? Амнистию. Почему эти взрослые сидят, тут украл миллиарды, через 3 дня уходят, лечиться идет. А эти за 10 тысяч их сажают и по 5-7 лет дают. А есть такие дети, которые уже все поняли. А держи сам ребенка на цепи. И он звереет. Поэтому мы там подключился Кобзон, Джигарханян. Это же не просто мы одни. Мы так создали. И амнистия души. Как начальники колонии благодарны. Это какое счастье. Что происходит? Идет художественная самодеятельность. Как бы соревнование. Кто вот дети между собой. И лучшие, которые побеждают, и они освобождение.
Ничего себе.
Да. Во-первых, здесь характер. Здесь же уже когда человек занимается творчеством, он входит в творчество, он отходит от этой бесовщины. Это очень важно. Чем творчество великое? Ты же идешь туда, уходишь во Вселенную. Ты же забываешь про всю эту грязь человеческую, что вокруг тебя. Ты занимаешься, ты там рисуют, играют, поют, стихи пишут, танцуют. Уходит ребенок весь туда, и он творчество его оживляет, его сердце. Оно становится мягче, добрее. И вы знаете, уже показал принцип, что никто не вернулся.
А как насчет взрослых? Вот можно взрослым так сделать?
Я не знаю. Взрослых мне трудно. Вы меня сразу не наваливайте. Мне давайте с детьми. Я вижу, что результаты есть. И они очень меня слышат, очень понимают. Вот сейчас я еду в Санкт-Петербург. Ну как мне не заехать в Колпинская колония? Понимаете, там уникальный начальник колонии. Все это надо видеть. Есть. Люди хотят. Ведь ребенка, живого ребенка, можно сказать, закапывают в землю живьем. Они уже крест поставили на нем. Это катастрофа. Он же, все, это зэк. Какой? И это не зэк, это ребенок. Его можно возродить. Понимаете? И мы его возрождаем. И я сейчас с психологами работаю. Я разработал целую программу. Вот сейчас в Министерстве юстиции уже как-то сейчас все, они там прислушиваются. Работать вместе будем. И мы такой удар тройной. Ну, это целая работа, большая работа. А я как начал, вот я проехал 48 колоний. Ну, их, правда, сейчас меньше, но я в каждой колонии по два, по три раза. Уже меня знают, я как свой человек, понимаете? Там ждут. Мало этого. Я им дарю книги свои. Я им напечатал псалмы. Вот сейчас приеду. Что такое псалмы? Как ребенка вы можете изменить внутренний мир ребенка без веры? Без веры жить – это что пароход без компаса. И ты не знаешь пути, куда идти. Ты не знаешь. Веры нет. Во что верить? Верить в эти жестокие лица, в это что не творится?
Не обязательно же в Бога верить, правда? Можно просто во что-то верить.
Нет. Ошибка ваша. Вот эта игра молодежи. Нет, у меня по-своему верю. Это ошибка большая. Дело в том, что вы выходите на улицу, взгляните на солнце, на все, 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 все в селе, все, как прекрасно, все разумно поставлено. Вы посмотрите, вот на нее посмотрите, на ее глаза, она видит, как глаз сконструирован, как она, насколько это, оно само собой взяло так и придумалось, и сделалось.
Может, у них как атеистам верить?
Мало этого, они даже человек. Мысли, слушайте, мысль огромная работает. Мы же не биологические существа.
Да,
это... Представляете, мы не просто мы мыслящие, у нас мысли, мы при помощи мысли. Вся моя жизнь была, я мыслью рисовал, вот что я хотел. И как бы проживал в этой мысли, я как бы ходил, все. А потом оно осуществлялось. У меня началось это вот с 8, с 9, с 10 лет. И я всю жизнь так, и уже сколько, скоро 70, и я так продолжаю жить. Понимаете, вот это все. И когда театр, это же я увидел театр, не было никакой возможности, все, я сплю, меня из цирка уволили, все, выбросили, как собаку, не нужен цирку, как так? Народный артист, лауреат Монте-Карло, признан лучшим клоуном мира был. Понимаете, не нужен, взяли, уволили. Думали, я умру без... просто... Все. Вы знаете, я так ночью сплю и говорю, Господи, помоги. В 8 утра просыпаюсь рано. Вставай, езжай. Куда езжай? Моссовет. Зачем Моссовет? Это 98-й год. 89-й год. Там еще Попов был, помню. Я еду в Моссовет. Представляете? К чего я еду? Не знаю чего. Захожу, вдруг вижу Станкевич и Попов идут по коридору. Меня пустили без пропуска. Тогда пропуск даже нет. А, Куклачев, проходи. Ты кому? А я вот иду вот в отдел культуры. Я говорю, друзья мои, вот смотрите, у меня контракт в Лас-Вегас. Ведь уеду сейчас. И дети, куплю машину, дети там.
Уехать,
я не хочу уезжать. Дайте мне помещение. А потому что я проехал весь мир. Я, к счастью, с 73-го года почти каждый год
здесь лучше.
Проехал весь мир. Это не то слово. Я чуть не умер в Англии, когда приехал, наловил в Англии кошек. Наловил кошек, и импресарио прекрасно, он увидел меня в Монте-Карло, говорит, Юрий, давай в Англии сделаем. Я говорю, давай. Я загорелся. И получилось так, что кошек, которых зеленые не дали, нам блокировали. Я говорю, давай, Питер, я наловил кошек. На улице? У меня, прочитайте в книге. И сделали театр. Это что-то уникальное было. Мало этого. А вы знаете, как говорится, голь на выдумке мудрая. Говорю, Питер, мы придумаем. Все. И 2 года был театр. Я 8 месяцев выдержал. Все, я чуть не умер. Я уже, ну все. И он дал машину, и дом дал там. Все. И у него он владелец всех цирков и Британии. И все. Я говорю, Питер, я понимаю, но я не могу.
А как вы отвечаете защитникам животных, когда они говорят свободу кошкам, Куклачев их
мучает? Очень хорошо я отвечаю. Вот когда люди говорят, Куклачев мучает, это больные люди. Они не знают, что такое кошка. Кошку мучить невозможно. Кошка, она тебя расцарапает. Вот ты наступи на хвост, она тебя разорвет, все, лицо, все бросится. Поэтому только глупый, безмозглый человек может, а повторяет еще глупее, который, как шавка, они кто-то гавкнул, а тот повторяет, да, эхо, и вот эта гавка не идет. Я уже к этому привык, не обращаю внимания. Вы понимаете, самое главное, вот я живу здесь, вот, кажется, съездил куда-то, все, мне очень нравится, и в Канаде вот, мы видели, все прикольно, это все великолепно.
15 секунд, простите, очень да. Время мало. Давайте, я просто как раз вам хочу сказать, договорите мысль, но 10 секунд.
А, 10 секунд. в России прекрасно. И я живу той кошке, они чувствуют дом. Я, наверное, как кошка. Люблю свой дом.
Юрий Поклачев в программе «Разбор полета». Спасибо большое.
Спасибо вам большое.